Вы слушаете SBS Russian.
Я приветствую вас, мои уважаемые слушатели. Никуда не уходит этот беспощадный ковидный мир, и, конечно, как с фронтовой передовой, каждый день передаются последние тревожные новости. И так по всему миру. 2 декабря президент Владимир Путин распорядился приступить к масштабной вакцинации от коронавируса на следующей неделе. Путин добавил, что промышленность в России готова к всеобщей вакцинации от COVID-19. Производство вакцины дает возможность в ближайшее время начать массово вводить препарат врачам и учителям. При этом вакцинация будет бесплатной и добровольной. О трудностях и несовершенстве социально-экономических проблем в связи с пандемией высказывает свое оригинальное мнение Сергей Удальцов, политик, координатор Левого фронта.
Оптимизация так называемой системы здравоохранения, которую мы наблюдали в последние лет 10-12, это и есть одна из основных причин того, что система вот к таким вызовам в виде эпидемии оказалась не готова. Это, кстати, не только в России, но и во многих других странах. Но беда в том, что та система здравоохранения, которая многими экспертами ведущими, не только российскими, признана очень прогрессивной, так называемая система, которую развивал еще Семашко, небезызвестный медик, она эффективна. И в ней как раз были предусмотрены резервы и коечного фонда, и медперсонала на случай различных чрезвычайных ситуаций. Понятно, в советское время там готовились все время к ядерной войне, ко всяким противостояниям. Понятно, но в этом был очень серьезный резон. А когда пришло время оптимизаторов, вот эта система потребления, обогащения, из всего извлечения прибыли, конечно, стали рассуждать по-другому. Зачем нам лишние больничные койки? Это неэффективно, их содержать невыгодно. Давайте будем превращать больничную в койку в конвейер. Полежал 2 дня, третий день уже иди, ковыляй домой, лечись, а мы на твою койку теплую еще положим кого-то другого. С точки зрения бизнеса, менеджмента такого, да, это может быть правильно. Но с точки зрения государственных, общественных интересов, стратегии, это, конечно, ошибка.
Но никуда не уходят и события будней. В них присутствуют и радость, и горечь, и подчас нелепость. Об одной из них. И вновь продолжается бой. Цитата из информационной программы «Эхо Москвы».
Следственный комитет, по данным «Новой газеты», массово вызывает на допросы пожилых людей, которые могли видеть преступления нацистов во время Великой Отечественной войны. Корреспондент издания Иван Жилин рассказал нам об одном из таких случаев.
К нам в редакцию просто пришло письмо от некого Дениса Чистякова. Он написал, что его дедушке, 94-летнему человеку, пришла повестка из Следственного комитета с приглашением прийти на допрос для проведения следственных действий. И в этой повестке, которую он нам прислал, говорилось о том, что Следственный комитет расследует уголовное дело о преступлениях нацистов в Сталинграде. И им известно о том, что вот этот вот дедушка в 42-м году жил в Сталинграде, и он может быть свидетелем этих преступлений, и лежит явиться в Следственный комитет. Его очень возмутила сама форма вызова на допрос 94-летнего человека по повестке. Непонятно, что будут спрашивать, в какой атмосфере. Тем более для человека в возрасте 94 лет это очень критично.
Высказывание журналиста Антона Ореха.
Великая Отечественная война не закончилась. Бои в разгаре. Это только кажется, что победа над фашистами одержана 75 лет назад. Победу нужно еще отстоять. Победу нужно переодержать снова. Снова и снова. Каждый день добивать врага в его логове, превратив этот процесс в бесконечный. Если мы вдруг признаем, что война окончена, то будет непонятно, как жить дальше и ради чего. Выяснится, что кроме победы, одержанной 3/4 века назад совершенно другими людьми, победа, к которой мы с вами не имеем никакого отношения, нам гордиться больше как будто нечем, и поговорить больше не о чем. Когда Следственный комитет на полном серьезе начал заводить дела о преступлениях фашистов времен войны, я не мог найти слов для описания своего, скажем так, изумления. Какова вообще цель расследования? Да, преступления фашистов были тягчайшими и массовыми, но о них стало известно не теперь. Враг разгромлен, Гитлер горит, в аду в Нюрнберге осудили его сподвижников, тысячи нацистских преступников найдены по всему миру и наказаны. Кого не успели найти, те уже и сами передохли. Какой необходимости и что собирается расследовать СК, непонятно. Кроме еще одного способа устроить спекуляцию на победе и миллионах жертв, чтобы всеми силами отвлечь людей от реальной сегодняшней жизни, никакого смысла в этом нет. Именно сейчас, когда всех, кому больше 65, просят сидеть дома, чтобы не подхватить вирус, а этим дедушкам и бабушкам не 65, а 95 уже. Поход на допрос для них в буквальном смысле смертельно опасен. Но неявка на допрос — это наказуемый проступок. А давайте этих дедов, которые пережили ужасы войны, оккупацию, фашистские лагеря, напоследок еще накажем за то, что они не пришли на допрос ради пропагандизма нашей рехнувшейся власти.
И еще о нелепостях. Сначала заголовки на тему. Сеанс расизма на федеральном канале. Киасаян и его международная пилорама попали в очередной скандал. Тигран Киасаян снова пробует шутить. Предложу вам отрывок из программы, о которой идет речь.
С нами на прямой связи темная страница американской истории — Барак Обама.
Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о.
Здравствуйте, здравствуйте.
Black Lives Matter. Black Lives Matter.
Да можете не орать. У нас нет расизма. Максимум вас с цыганом перепутают и все. Я сегодня начал читать вашу книгу.
Последнюю?
Надеюсь. И вот такой вопрос у меня возник. Вы считаете эту книгу своим достижением?
Конечно.
Потому что до вас никто из ваших родственников не писал книги?
Потому что до меня никто из моих родственников вообще не умел писать.
Итак, британская газета The Times заподозрила это шоу от 28 ноября Тиграна Киасаяна в расизме, где актриса с темной краской на лице спародировала Барака Обаму. В результате из-за ролика издание The Times обратилось к Европейскому союзу футбольных ассоциаций с просьбой пересмотреть контракт с владельцем НТВ, который спонсирует Лигу чемпионов УЕФА. Газета обратилась за комментарием к жене ведущего и главному редактору канала «Арти» Маргарите Симонян, которая является сценаристкой шоу. В своем телеграм-канале Симонян объяснила журналистам, что Киасаян сам является частью этнического меньшинства в России и спокойно над этим шутит. Цитата по телеграм-каналу. «Неспособность «Таймс» понять нюансы разнообразных этнических особенностей в разных странах является нагляднейшим признаками многовекового российского империализма. Расизм просто сменил цвет». Конец цитаты. Оппозиционер Алексей Навальный, который ранее опубликовал расследование о деятельности Киасаяна и его супруги, пишет в своем твиттере. Автор и сценарист программы Маргарита Симонян. Вместе с мужем, ведущим, они получают за каждый выпуск в районе 5 миллионов рублей. И напоминаю, свою дочь Киасаян отправил учиться в Нью-Йорк. Это не первый скандал с участием передачи Киасаяна. Женщина эпоха. Первый день зимы принес известие о большой утрате. Больше нет Ирины Александровны Антоновой, много лет главного человека в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. В этот день весь теле- и радиоэфир, все интернет-площадки, целые газетные полосы были посвящены ей, женщине эпохи. Когда уходят люди такой величины, как-то всегда кто-то пытается определить место, которое они занимали в жизни. О ней предложу вам репортаж Первого канала телевидения.
Она пришла в музей еще до победы, в апреле 45-го. Всю жизнь жестко относилась к возвращению трофеев. Считала, что вывезенные из Германии произведения искусства – это ничтожная расплата за потери нашего народа. Успела застать создание музейного городка вокруг Пушкинского. Ну а главной своей мечте – возрождение музея нового западного искусства, уничтоженного по приказу Сталина в 48-м, Антонова говорила с особой страстью, убежденностью и, как и обещала, до последних дней.
В Москве будет великий музей самого первого ранга. Это музей, собранный Щукиным и Морозовым, и восстановлен в Москве.
Это ее идеи привели к тому, что люди дежурили не только у магазинов, но и впервые возле музея. Джоконда Леонардо да Винчи, которая до этого лишь дважды покидала Лувр, оказалась в Москве благодаря ее усилиям. Легендарную очередь занимали за много часов, чтобы хоть на мгновение встретиться глазами со знаменитой итальянкой. Вместе с гениальным пианистом Святославом Рихтером Ирина Антонова придумала знаменитые декабрьские вечера, объединила музыку и живопись. Так уж совпало, что сегодня фестиваль проходит в 40-й раз и, конечно, посвящен только ей одной.
На этом я прощаюсь с вами, мои уважаемые слушатели. Берегите себя. Сегодняшний дайджест подготовлен специально для радиостанции SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.